Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели, братья и сестры. Сегодня с нами в студии кандидат исторических наук, известный писатель Ольга Игоревна Елисеева.
Здравствуйте.
Вместе с ней я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами продолжим разговор о семейном быте династии Романовых, государей из этого рода. Мы займемся обсуждением столь значительной фигуры, как император Николай I. Собственно, в советское время о нем ходило немало неприятных и весьма критических отзывов в исторической литературе. Говорилось о том, что он кровавый душегуб, который жестоко и бессмысленно подавил восстание прекрасных людей-декабристов. Говорилось то, что он способствовал отставанию российской экономики, способствовал тому, чтобы всякая свободная мысль на территории Российской империи была задушена. Впоследствии постепенно все эти мифы начали отмирать, и в течение 90-х годов, нулевых, многие из них подверглись пересмотру. Уже понятно, что не столь уж прекрасны были путчисты, которые выступили 14 декабря 1725 года на Сенатскую площадь. Уже понятно, что государь, прежде всего, подготовил страну к отмене крепостного права и, более того, освободил государственных крестьян от крепостной зависимости. То есть, таким образом, сделал большую часть того, что оптом приписывается Александру II. Уже понятно, что при нем состояние российской экономики, российских вооруженных сил, ну, мягко говоря, находилось далеко от каких-то плачевных состояний, что оно, в общем, скорее вызывает самые положительные отзывы, и что имя России стояло высоко в Европе в тот момент. Однако существует до сих пор еще один миф, чрезвычайно устойчивый и накрепко связанный в советское время, а, пожалуй, еще и до советского времени, с именем Николая Павловича. А именно то, что он был скверным семьянином, был развратен, ни во что не ставил собственную жену и так далее и тому подобное. Сегодня знаток этой эпохи Ольга Игоревна, как бы это правильно сказать, наведет порядок и расскажет нам о том, что было там на самом деле. Соответствует этот миф действительности или нет?
Ну, друзья мои, вот о чем я хотела сначала сказать вам. Дело в том, что, конечно, представления о тех или иных русских государях стремительно меняются в постсоветский период, хотя просто потому, что огромное количество источников становится доступны не только узкому кругу специалистов, но и более или менее начитанной публике. Но мифы связаны с Николаем Первым, чей образ действительно очень резко и быстро меняется на глазах современного поколения, эти мифы во многом сопряжены с другими мифами советской эпохи, и с ними очень трудно разобраться. Эти мифы сопряжены как с мифом о декабристах, и существует большое число людей, продолжающих по сию пору активно поклоняться людям, нарушившим присягу, людям, вышедшим 14 декабря и подставившим большое число солдат, ни в чем не повинных и людей, не знавших том, ради чего их выводят на Сенатскую площадь. Существует очень сложный конгломерат мифов, связанных с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, в котором у нас сегодня нет времени сейчас разбираться во всем этом мифотворчестве. Не меньший клубок мифов связан с более сложными и страшными моментами. С Крымской войной показывается, как мы вообще были практически не готовы, а это неправда.
Ну, в общем, что касается Александра Сергеевича, скорее сейчас все больше голосов, что он находился в добрых отношениях с государем, и тот ему прямо покровительствовал.
Это действительно так, хотя отношения у них были разные. Действительно, Александр Сергеевич очень ревниво относился к своей супруге, но это вещи, касающиеся, собственно, Александра Сергеевича. А мы поговорим о Николае Первом и о его удивительном семейном быте, с которого следовало бы многим современным семьям брать пример. Но первое, что бы хотелось сказать, это то, что Николай был первым фактически из Романовых, для которых семья составляла вот такое человеческое прибежище. Очень человечные отношения связывали государя с императрицей и с детьми. Но вот в предшествующую эпоху, при Екатерине Великой, при ее предшественниках, каждый государь боялся своего наследника. Каждый государь понимал, что наследник может его подставить. Окружал этого наследника кольцом шпионов, кольцом верных государю людей. Императрица Екатерина действительно очень боялась Павла, отца Николая. Павел боялся двух своих старших сыновей, Александра и Константина. К младшим детям он относился по-доброму, но только до той поры, пока те не подрастут и не смогут предъявить права на престол. Вот такая гнетущая ситуация в семье, она, видимо, очень угнетала совсем юного Николая, который по рассказам только помнил о том, что творилось при Павле I, очень любил свою мать Марию Федоровну и наблюдал плачевные отношения своего старшего брата Александра I с его супругой Елизаветой Алексеевной. Здесь люди очень любили друг друга, но благодаря действиям разнообразных придворных группировок длительное время не могли соединиться. И даже Александр I гулял в парке не в те часы, когда выходила гулять его супруга Елизавета Алексеевна, чтобы ни в коем случае с ней не встретиться. Николай просто полностью перевернул представление об императорской семье. Он женился по любви. Хотя был и большой политический расчет. Рассчитывал старшее поколение, Мария Федоровна, Александр I. Было выгодно России заручиться политическим союзом с Пруссией. Но, тем не менее, в Пруссию отправляются сразу два, после наполеоновских войн, отправляются сразу два царевича русских, Николай Павлович и Михаил Павлович, и мать очень болезненно относится к мысли о том, что, возможно, прусская принцесса Шарлотта выберет того, который младший, потому что Михаил Павлович уже обтесан, уже очень хорошо воспитан и уже очень благостное впечатление производит на окружающих. А Николай огромного роста, очень худой, отвешивает довольно солдафонские шутки окружающим, довольно грубо подчас себя может вести, но не понравится он принцессе.
Нескладный
молодой человек. Как если бы вот принцесса выбирала не сердцем. Так получилось, что принцесса Шарлотта, как только увидела двоих молодых людей, сразу выбрала первого, сразу выбрала старшего. Объяснить это достаточно сложно. Они потянулись друг к другу мгновенно. И вот это первое юношеское чувство прошло с ними через всю жизнь. Когда в 1837 году загорелся Зимний дворец, так случилось от копеечной свечи, что называется, выгорел огромный Зимний дворец, то Николай запретил выносить оттуда драгоценные вещи, хотя уже начали эвакуацию драгоценных вещей, он попросил вынести только, пройти к нему в кабинет и вынести шкатулку с письмами его супруги, которая писала ему, когда была еще прусской принцессой, сюда, в Россию. Все, больше во всем Зимнем дворце он считал, не нужно выносить ничего, хотя вынесли достаточно много уже к этому моменту.
Наживем, что называется.
Наживем за год. Зимний дворец был приведен в порядок. Ну, надо пояснить, что это не тот Зимний дворец, как мы сейчас понимаем, с огромными коллекциями живописи, развешанными по стенам, между жилыми покоями, которые горели, и, собственно, галереей. В течение нескольких часов саперный батальон и учащиеся инженерного училища возвели стену из кирпича, которую огонь пройти не мог. Естественно, все коллекции остались по одну сторону, а жилые покои со всеми их красивостями по другую сторону, все это погорело. Так вот, юный Николай сильно влюбился в Шарлотту, но продолжал свое путешествие по Европе. И, попав во Францию, он увидел очень приятную, на его взгляд, семью будущего его политического противника, герцога Луи Орлеанского. В тот момент еще никто не подозревал, что герцог Орлеанский станет впоследствии Луи Филиппом и станет противником Николая. А семья была очень доброй, очень чутко относившейся к детям, где супруги любили друг друга исключительно сильно. И увидев эту семью и пробыв в окружении этих людей где-то порядка дня, вот не больше, несколько часов, Ростовая Никола сказала, какое счастье жить вот так с семьей. Значит, у этого мальчика никогда вот так с семьей до этого не было. Не было такого и у принцессы Шарлотты, потому что ее мать рано скончалась. Знаменитая прусская королева Луиза Прусская, как говорили тогда, единственный мужчина в прусской королевской семье, очень красивая, очень яркая женщина, сумевшая поднять Пруссии волну движения против наполеоновской агрессии. Но она умерла очень рано.
Собственно, отец Николая I, император Павел, тоже ушел из жизни, когда мальчику было всего ничего.
Да, но Николай очень хорошо помнил эту страшную ночь. Детей ночью разбудили, подняли на руки. Николай уже мог идти сам, а младших несли на руках. И пешком фактически из Михайловского замка отправились в Зимний дворец для того, чтобы дети не видели, что происходит. А за спиной в Михайловском замке зажигались окна, слышались крики, слышались выстрелы. И вот эту страшную ночь Николай запомнил на всю оставшуюся жизнь. И вот когда он повидал такую красивую семью, как у Луи Орлеанского, он вернулся впоследствии к Шарлотте и рассказал ей, как должна быть организована семья, которую они будут строить впоследствии. Много детей, полное доверие друг другу и много-много счастья. В 1817 году эти супруги поженились. И через буквально через год или через два им удалось добиться для себя отдельного обиталища Анечкова дворца, где они могли бы поселиться, собственно, семьей. Надо сказать, что Шарлотта, получившая здесь в России в крещении имя Александры Федоровны, была женщиной очень спокойной, очень доброй. Вот ее дочь Ольга Николаевна писала, что все, что воплощается в слове «мама», можно было присовокупить к имени Александры Федоровны. Она была воплощенная женственность и никогда не лезла в государственные дела.
Есть такое хорошее русское слово «покладисто».
Она была не просто покладиста, она умела успокаивать своего достаточно часто вспыльчивого супруга. Вот министр государственных имуществ Павел Дмитриевич Киселев записал одну любопытнейшую сцену. Уже идет Крымская война, уже у Николая почти всегда плохое настроение. Вот приходят тяжелые новости. В маленьком домике, коттедже в Петергофе, если слушатели наши будут там, обязательно пусть пройдут и в эту часть парка. Это очень красивый небольшой дом для одной семьи, что называется. Вот там жила одна семья, очень красивая. Семья. Государь работает в своем кабинете, внизу к чаю собираются близкие люди. Александра Федоровна разливает чай, ну, понятно, что старший из присутствующих здесь дам разливает чай, да? И по шагу своего супруга, спускающегося сверху, она понимает, какое у него настроение. Она чувствует, что настроение у него дурное. Она говорит: господа, тихо. Спускается государь в дурном настроении духа. Не здравствуйте, никаких приветствий. Берет чашку чая, пьет чашку чая без сахара. Бросает ее. Вот представьте себе, что эта женщина, это была принцесса на горошине. Она родилась не в каком-нибудь маленьком немецком княжестве. Она принадлежала к очень высокородному кругу. Она все-таки принцесса прусская. Она вскакивает, сама берет чашку, сама размешивает в чашке чай, подает ее государю. И говорит: вот теперь сахара достаточно. Он пьет чай, понимает, что повел себя ужасно. Говорит: ты ангел, простите меня, господа. Вот так Шарлотта умела действовать на окружающих ее людей. И в сущности, когда Ольга Николаевна описывает дочь свое детство, она рассказывает о том, что да, конечно, каждому был представлен тот или иной учитель, да, конечно, будущего Александра II, Александра Николаевича наставлял Жуковский, но роль матери была колоссальна в обучении этих детей. И почти никто из учителей не мог сравниться с тем нравственным влиянием, которое, ну, только что отец, с тем нравственным влиянием, которое оказывала Александра Федоровна.
Говорят, что Николай I до такой степени любил свое семейство, что даже выпустил какой-то редкий, чрезвычайно любимый коллекционерами рубль с изображением императрицы, своих детей.
Надо сказать, что вот, ну, вспомните монеты императорского периода. Да? На каждой монете на аверсе отчеканен профиль государя, того или иного. Николай никогда не чеканил своих портретов, хотя обладал очень красивым и медальным профилем. Он портретов не чеканил и даже просил из государственных учреждений мою рожу убрать. Вот. И единственным было несколько всего изображений, ну, на финском рубле, потому что там ходила своя валюта, сохранился образ государя. И вот на таком крупной медали, выпущенной к десятилетию царствования, был изображен государь, императрица и все их дети вот так вот по кругу. Фактически медаль копировала одну из прусских известных медалей, где также была выпущена прусская королевская семья. Но вот здесь вот очень хорошо видно, какие дети еще маленькие, у кого еще толстые щечки, а кто уже так это более или менее подрос. И дети воспитывались в большой достаточно строгости, надо сказать. Девочкам не позволялось носить красивые и дорогие платья. Мальчикам не позволялось сильно расхолаживаться. То есть, ну вот если дети простыли, промочили ноги, их надо лечить, то представления о лечении были примерно следующие. Выпить на ночь чашку горячего чая, и на ночь завернулся в шинель. Это если мальчики, да? С девочками уже мама как-то обходилась. Надо сказать, что всех их готовили замуж за границу, то есть в Европу, в маленькие государства, где считается каждый пфенинг, поэтому роскоши не должно было существовать в доме. Отмеривалось количество свечей, на свечах делались зарубки, сколько можно сжечь за вечер, чтобы ни в коем случае не больше. И эта экономия происходила не из желания родителей сильно поэкономить, не из того, что в России не существовало свечей, которые нужно поставить и спокойно всю ночь сжечь, а потому что девочки уедут и начнут привыкать к совсем другой жизни. Сестры государя, уехавшие за границу и в Германию, и в Голландию, очень болезненно привыкали к вот такой постоянной и мелочной экономии.
А вот, собственно, сами императоры и императрицы, насколько я понимаю, они тоже жили, вовсе не позволяя себе особенной роскоши.
Знаете, когда вы можете позволить себе роскошь, вас тянет на простоту, откровенно говоря. Они жили семейным бытом. Вот один из крупных наших кавказских генералов, генерал Граббе, очень известный в то время герой, оказавшийся по делу 14 декабря среди подозреваемых и отпущенный сразу после разговора с императором, короткого разговора с молодым императором, его отпустили, через несколько лет посещал Санкт-Петербург. И в те времена было принято разрешать людям осматривать резиденции, парки, дворцы, в которых жила императорская семья, лишь бы в этот момент не было, собственно, обитателей в этом дворце. Граббе дал небольшую денежку смотрителю для того, чтобы осмотреть этот дворец-коттедж. И впоследствии описывает свои впечатления. Он пишет, что я вошел в этот дом и сразу испытал колоссальное смущение, не такое, какое бывает в любом другом дворце. Я понял, что здесь живет семья и живет в постоянной близости. Вот спальня родителей, рядом спальня детей, вот кабинет. Я понял, что я вторгаюсь в чужой дом, в чужое гнездо. Я очень быстро прошел и ушел из этого дома с ощущением счастья от того, что в этом доме много радости, и с ощущением того, что я поступил неправильно. Действительно, в этот дом вторгаться не стоило. Но надо сказать, что императрица очень серьезно болела. Она, в общем и целом, была человеком нездоровым, видимо, с юности. Любовь любовью, но любовь заканчивается. 7 человек детей.
Ну вот, собственно, государь Николай Павлович царствовал 30 лет, женился на Александре Федоровне задолго до того. То есть, в принципе, почти 4 десятилетия люди состояли в браке. До какой степени они сохранили друг к другу привязанность, добрые чувства уже к исходу этого брака?
Ну, умирая, Николай Павлович сказал своей жене, которую действительно исключительно любил: «Я всегда знал, что ты мой добрый ангел». Близость была абсолютной. Но надо понимать, что в определенный момент в царских семьях после определенного количества детей женщине просто запрещали вступать со своим супругом в супружеские отношения. Тогда медицина находилась на очень низком уровне, и следующий ребенок мог закончиться смертью для женщины. Для Александры Федоровны этот момент наступил достаточно поздно. к счастью, но поскольку и предшествующие императрицы прошли через такой же тяжелый крест, и последующие императрицы тоже, ну, во всяком случае, жена Александра II, то можно сравнить, вот какие отношения возникают между мужем и женой тогда, когда, по нашим понятиям, должны были бы быть отношениями как между братом и сестрой. Ну, эти отношения исключительно близкие. Вот сохраняется супружеская верность, сохраняется супружеская связь. Одна Николай, конечно, позволял себе ухаживать за молодыми и очаровательными женщинами. Но одна из таких женщин сказала однажды: «Ну, государь, конечно, может поухаживать, но у всего же должно быть завершение, а он придает слишком большое значение слову верность». То есть, понимаете, мы здесь оказываемся в ситуации, когда должны признать, что государь придавал огромное значение слову верность.
То есть, вот, скажем так, разговоры о том, что государь, пользуясь своим монаршим положением, пускался во все тяжкие и был распутен, они, видимо, не соответствуют действительности.
Эти разговоры во многом строились и строятся на очень таких жестоких высказываниях о семье императора, которые позволил себе Герцен и впоследствии позволил себе сразу после смерти Николая Добролюбов. Это очень неприятные, очень хлесткие высказывания. И их следует трактовать как акт политической борьбы. Надо сказать, что государь не был не виноват в том, что его противники политические начинают использовать его семью против него самого. В те времена считалось, что царская семья, телевизора-то не было, должна жить совершенно открыто. И вот представьте себе, что эта царская семья почти целый день живет как в реалити-шоу. На этих людей направлены сотни взглядов. Покои, жилые покои, могли располагаться только на первом этаже дворцовых комплексов. Представьте себе вот эти огромные дворцы, загородные резиденции, Царская или Петергоф. Конечно, не всякий подпрыгнет через цокольный этаж до первого этажа, но в этих комнатах не полагалось занавесок. То есть тот, кто запрыгнул, может посмотреть. Когда дети выходили играть в валан, в мячик и так далее на площадке, то этот лужок или эту площадку окружала плотная толпа людей, подданных, которые с интересом взирали на то, как тот или иной ребенок подбирает мяч или швыряет его. Вот как по греческой пословице: в любой момент, если вы умрете, вы должны застыть, как статуя. Вот представьте себе, что так ведут себя члены императорской фамилии. То есть почти постоянно люди находятся на глазах. Должно же быть хоть что-то сокрытое от глаз. Семье Николая удавалось зигзагами уходить подчас от этого пристального внимания, но тем не менее оно присутствовало, оно хорошо описано одной из фрейлин Марии Фредерикс, который рассказывает о том, как вот тяжело было жить под этим постоянным прессом, и тем не менее она пишет о том, что каждое утро, когда утром к чаю к матери собирались после ночного сна все члены императорской фамилии, как отрадно было на них смотреть. Они спускались с верхнего этажа и начинали разговаривать друг с другом, как если бы расстались на год. Мгновенно кидались друг к другу, начинали какие-то новости друг на друга обрушивать. Но это, конечно, тяжелый пресс, когда окна полностью открываются и когда люди могут видеть все происходящее в семье.
Вот Герцен, Добролюбов, очевидно, как раз принадлежали к числу тех, кто подпрыгивал, заглядывая в окна, и даже садился друг другу на плечи, заглядывал внутрь. Или они скорее в основном, так сказать, пользовались воображением, додумывая то, что находится за окнами?
Боюсь, что они как раз не были из тех, кто подпрыгивал, ни в коем случае. Напротив, эти люди мерили государя подчас по своим студенческим впечатлениям. Как Розанов писал правильно: если вы живете в Петербурге в меблированных комнатах, или, как тогда говорили, в меблерашках, то у вас и представление о окружающих людях, и любовь, как в меблерашках, и семья, как в меблерашках, и так далее. Вот примерно это Герцен и показывает. Примерно это показывает и Добролюбов. Однажды государь, встретив на набережной, а государь гулял по набережной вместе со своей дочерью Марией Николаевной, встретив на набережной одного из заслуженных генералов, предложил ему его дочь взять во фрейлины. Девушка уже подросла, уже по времени положено, уже положено этого заслуженного вояку как-то
почтить.
На беду генерал читал Герцена, вот через границу переезжавшие вот эти бюллетени. И когда через неделю он встретился на набережной с министром двора Петром Михайловичем Волконским, он в ужасе ему сказал: «Ну я же не могу отдать свою дочь вот к императорскому двору». У министра двора вытягивается лицо, он говорит: «Так вы так думаете о государе? Ну я могу вам гарантировать, что ваша дочь никогда не станет фрейлиной». Вот. То есть представление общественности и представление общества и представление тех людей, которые находились близ царя, не близ смерти, заметим,
в значительной степени
уже начинают трагическим образом расходиться, трагическим образом разниться. Мы должны сказать, что Николая была создана та его
репутация,
да, которой он, к сожалению, до сих пор окутан.
То есть, таким образом, репутация государя в ее отрицательных моментах – это скорее плод, скажем так, экстраполяции юного опыта героев-журналистов на царскую семью.
Да, естественно. Хотя, конечно, надо сказать, что под конец жизни у Николая Павловича, давно расставшегося уже семейно со своей супругой, ну, как быть, и он был грешен. Была дама сердца. Но, тем не менее, эта женщина была принята в императорской семье, была исключительно скромна в поведении. И когда государь умирал, императрица сама ему сказала: «Вот пришел наш друг. Она хочет с тобой проститься. Я уже исповедался, мне уже нельзя». Вот такое отношение было к делу.
Завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хотел бы обратиться под занавес к одной милой истории, связанной еще с Николаем Первым, когда он не был императором, когда он был ребенком. Вот. У вас, Ольга Игоревна, совсем недавно вышла замечательная книга «Дашкова». В этой книге содержится произведенная вами поправка к биографии императорского дома. Собственно, когда умерла Екатерина II и на престол зашел Павел I, он опарился на людей, которые были связаны с гибелью его отца Петра III и, значит, деда Николая I. Петр III, очевидно, ушел из жизни не без связи с усилиями княгини Дашковой. Соответственно, ей грозило крайне тяжелые последствия. Однако Павлу I было передано верноподданническое ее послание с документами, которые, скажем так, должны были смягчить его сердце, поскольку раскрывали определенные тайны двора, для него важные. Но через посредство кого было передано это послание, тут уж вам слово. Вот у нас осталось немножечко совсем времени. Коротко скажите, кто это был и как это связано с предметом нашего сегодняшнего разговора.
Ну, случилось так, что это послание было вложено в руки одного из младших великих князей, и вместе с ним на руках Мария Федоровна пришла к Павлу I вручить это письмо. В первый момент Павел даже не захотел читать послание от княгини Екатерины Романовны Дашковой. Сказал: «Вы хотите, чтобы меня так же свергли, как моего отца?» Ну, Мария Федоровна была женщина умная. Она взяла это письмо и вручила одному из младших великих князей, которым пошла к Павлу. Так вот, сама Дашкова пишет в мемуарах, что это был маленький Михаил Павлович, который к этому моменту еще не родился. В реальности это был младший, один из младших сыновей, то есть это был Николай, которому в руки вложили письмо, прошение от княгини, которая к этому моменту уже находилась в одном из своих имений и могла поехать немного дальше, в северную сторону.
На Колыму.
На Колыму не скажем, но, в общем, тем не менее. И вот Мария Федоровна вошла с этим младенцем к Павлу. Павел посмотрел на младенца, умилился и сказал: «Ну, против вас нет возможности устоять». Вынул письмо княгине Дашковой, прочел ее и не то чтобы простил, а разрешил ей вернуться в Москву, когда там не будет пребывание императорской семьи. То есть, фактически, постоянно.
Сколько было мальчику лет?
1,5 годика.
Ну, скажем так, мы не знаем, объяснила ли ему тогда мама, что он помогает хлопотать за женщину, которая связана с гибелью его деда. Но впоследствии, видимо, об этом узнал.
Ну да, конечно. Мама постаралась, чтобы ее дети знали историю семьи. Она очень трепетно относилась, с одной стороны, к памяти Екатерины II, а с другой стороны, она хотела, чтобы дети знали правду обо всем случившемся.
Ну что ж, я думаю, что материал для размышления о Николае Первом, о его характере, о его семье был дан весьма обширный. Я хочу поблагодарить Ольгу Игоревну, замечательного писателя, историка. С ней сегодня беседовал Дмитрий Володихин. До свидания, уважаемые слушатели.
Спасибо большое.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма Архангела Михаила села Загорного Раменского района. Протоиерея Симеона, протоиерея Евгения, Марии, Татьяны, Виктора, Татьяны, Нины, Надежды, Любови, Нины, Веры, Татьяны, Ларисы, Натальи, Александра, Нины, Антонины. Храни вас Христос.
У нашего микрофона протоиерей Владислав Свешников с беседой о духовной жизни православного христианина.
Нравственный евангельский закон. Однако новое нравственное сознание не укладывается в рамки любого закона, даже самого совершенного. Множество вдохновенных страниц написано великими мужами, от святого апостола Павла до российского святителя Тихона, в которой доказывается, что законнический подход в некотором смысле даже и противоречит новой благодати, принесенной на землю Иисусом Христом. Одно из первых произведений, пробудившееся после мрачного языческого сна к новой жизни русской духовной культуры, почти 1000 лет назад, Иларион Киевский, так и называлось «Слово о законе и благодати». Но самый мощный борец против законничества, апостол Павел, был таким же борцом и против нравственного беззакония, и прямо выступая против него, предлагал множество нравственных указаний вполне нормативного характера, как положительных, так и отрицательных. Тем более в святоотеческих писаниях, особенно у отцов-аскетов, нравственные указания занимают значительное пространство их творений. Учитывая преобладающий авторитет святых отцов в православном сознании, у тех, кто изучает нравственный строй христиан, может сложиться впечатление, что в христианстве, как и в ветхозаветном мире, работает сложившаяся законническая этическая система. По отношению к некоторым слоям христианского общества, такое наблюдение, к сожалению, вполне справедливо. Такой подход неизбежно приводит к негативным последствиям определенного характера, подобным тем, в которых Христос обличал современное ему законническое общество в его фарисейском устроении. На самом деле, онтологической и нравственной сущности закона совсем не обязательно соответствуют психологические переживания законничества, как особого типа осознания нравственного мира, сутью которого является только внешняя обязанность исполнения внешних поведенческих норм. Сущность содержания нравственного закона как раз и направлена против такого законнического отношения. С особенной силой это можно видеть в Евангелии. О целостной формулированности нравственной системы в Евангелии можно говорить только условно. Более того, ни один учебник богословия и ни один опыт построения христианской этики нельзя назвать совершенным, хотя бы даже и в смысле полноты и цельности систематического построения. Но в целом, при изучении христианской нравственности, она поражает величественностью и жизненностью конструкции. Ее центральное ядро, представляющая уникальный опыт построения, это, конечно, Нагорная проповедь. Она содержит несколько основных взаимосвязанных тем о чистоте внутреннего мира, о простоте нравственного строя, о характере доброделания и об особенностях человеческих взаимоотношений. О чистоте внутреннего мира Христос говорит так. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Таким образом, Иисус устанавливает нравственный приоритет внутреннего мотива и побуждения над конкретными действиями. А в области нравственной чистоты, как условие нормальной нравственной жизни, в частности, в области плотских отношений, приравнивает внутренние пожелания по значимости к самому поступку. Следующая нравственная интенция еще определеннее раскрывает значимость чистоты. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Абсолютизм строгости в вопросах нравственной чистоты Спаситель утверждает вплоть до самых болезненных форм самоотвержения. «Вырви глаз, отсеки руку», что должно пониматься, конечно, в духовном смысле. Степень этой чистоты предлагается существенно больше, чем в Ветхозаветном законе. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Такая высокая степень чистоты выражает понимание совершенной святости брака, раскрытая с большой глубиной, силой и последовательностью в учении Церкви. Наконец, в несколько таинственном образе Христос раскрывает осознание чистоты как внутреннего императива сердца. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Когда нравственные смыслы, подобно чистоте, указываются в абсолютном измерении, они могут предлагаться нормативно лишь как вектор, направление, иначе они просто невыполнимы. Любая конкретизация — лишь точка на этом векторе, уточняющая направление. Вектор — абсолютная чистота, точка — не разводится. Требование внутренней простоты выражено в этих текстах лишь однажды. «Слышали вы, что сказано древними? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что это престол Божий, ни землею, потому что одна подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что ни единого волоса на ней ты не сможешь сделать черным или белым. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх того, то от лукавого». Требование или нужда клятвы исходит из того понимания собственной или чужой непростоты, когда порою человек может говорить правду, а порою неправду, и для уверения в правде предлагается клятва. Господь предлагает вернуться к первозданной простоте, когда всякая неправда вообще невозможна, ибо непростота от неправды. Закон новой твари — это закон правды и простоты. Этот закон включает в себя также некоторые требования к характеру доброделания. Первое из них относится к тому, чтобы беречься тщеславия, так часто сопровождающего доброделание. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как это делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что творит правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явным. Это христианское правило нравственной жизни в психологическом отношении и теоретически, и опытно, очень понятно. Любому внимательному наблюдателю видно, как бесплодными оказываются для делателя добрые дела, делаемые по мотивам тщеславия. Но необходимо последовательно подчеркивать, что этот закон бесплодия, как и все другие нравственные евангельские законы, имеет не психологический, а религиозный смысл. Не будет награды от Отца. Отец воздаст тебе явно. Тем более религиозный характер не только по структуре, но и по содержанию имеет закон молитвы. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Необходимость избегать показного, тщеславного делания и молитвы, как и подобного доброделания, Христос добавляет требованиям интимности молитвы, немногословия, укрытости в келью свою, как в прямом, так и в образном аллегорическом смысле. Но основное значение и той, и другой заповеди в их религиозной и внутренней нравственной самоценности. В сущности, тот же смысл имеет в этом отношении содержание следующей заповеди – о посте. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь главу твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Отрицательное содержание этой заповеди состоит не только в том, чтобы никакое нравственное делание, здесь в частности пост, не носило внешне показного характера, но и в том исключительно верном самосознании радости, а не скорбности самоотверженного постного делания, что и понятно, ибо одним из источников нравственного переживания является блаженство. Таким образом, закон новый направлен не только против лицемеров, но и против всех, кто искажает характер нравственного делания вообще. Наконец, последнее из законных требований, относящихся к характеру доброделания, требование к осознанию подлинного понимания ценностей. «Не соблюдайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Из всех этих заповедей о характере доброделания последняя имеет наиболее существенный характер, потому что она устанавливает главный мотив, цель и направление нравственного вектора. И все это сливается в одном слове – «небо», в противоположность земле. Образный смысл заповеди означает, что если какие-либо ценности, сокровища, имеют для человека автономно-земной характер, они недолговечны и легко могут быть разрушены и уничтожены. Заповедь эта абсолютно невозможна для исполнения каким бы то ни было внешним образом и требует изменения целого типа всех отношений. Наконец, последний круг заповеди новозаветного закона включает в себя требования к свойствам человеческих взаимоотношений. Главная мысль большинства из них – понимание высокой ценности другой человеческой личности. И в силу этого невозможность гнева, осуждения и, напротив, необходимость примирения, прощения, любви и прочее. Все эти нравственные правила исходят из одного наиболее общего, и, можно сказать, в нем одном заключаются. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Нельзя сказать, чтобы это нравственное правило заключало в себе нечто новое, небывалое или парадоксальное. Если не знать, что оно предложено Христом, и его вырвать из контекста, оно, напротив, поражает своей тривиальностью. Именно по своей тривиальности это правило не включается во многие нравственные системы, будучи само собой подразумеваемым. Но именно в устах Христа, который говорил всегда как власть имеющий, как о том свидетельствовали все слушатели его слов, эта нравственная сентенция приобретает особую весомость. Кроме того, она подводит итог, резюмирует все вышесказанное, и прежде всего о человеческих отношениях, что дает возможность слушателям и читателям внимательнее всматриваться в то, чего сами бы они хотели от этих отношений. Из всех этических заповедей, раскрывающих взаимоотношенческие смыслы, наиболее органичны и потому не требуют особых пояснений заповеди о неосуждении и прощении. О неосуждении. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Ибо как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Таким образом, Христос предлагает объяснение этой заповеди гораздо более нравственно глубокое, чем заключающееся в рамках простой справедливости, да еще перенесенной в будущее – «Не судите, да не судимы будете». Он еще объясняет, что любой такой суд неправеден, ибо у каждого находятся грехи не меньшие, чем у другого, грехи, не позволяющие в верной перспективе видеть и свою, и чужую греховные структуры. О прощении. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В этом нравственном указании больше обращенности к личной свободе, чем в предыдущем, потому что и по форме оно больше носит условный «если то», чем императивный характер. И сказано оно сразу после Господней молитвы «Отче наш, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». В неосуждении все же может ощущаться некоторый элемент безразличие, в то время как в подлинном прощении всегда содержится благородство и самоотверженная нежность. То же внутреннее содержание, но выраженное более императивным образом, содержится в связанных друг с другом заповедях о безгневии и примирении. «Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что твой брат имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Здесь прежде всего следует отметить чрезвычайно жесткое и непримиримое отношение Иисуса Христа к состояниям гнева и немирности. Вообще всем этим взаимоотношенческим проявлениям, как видно из Евангелия, Христос уделяет очень большое внимание, большее, чем чему-либо еще, подобно осуждению. Это и понятно, потому что в них выявляется конкретность содержания центральной заповеди о любви к ближнему, которая вместе с любовью к Богу, по слову самого Христа, составляет суть всего закона и пророков. Нарушение заповеди выводит нарушителя из числа представителей новой твари. Это значит, что он не ставит ее для себя в центр нравственной жизни и тем самым лишается достоинства быть чадом Божиим, другом и учеником Христовым. Не случайно, возвращаясь к этой заповеди, Христос так часто употребляет слово «брат», подчеркивая тем, что все люди реально объединены узами близкого родства. В жизненном воплощении этой заповеди по нравственному заданию Христа нет предела. Она резко превосходит естественные возможности и представления. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Таким образом, Христос и сам подчеркивает, что его требования существенно превосходят нормы естественной нравственности. И это превосходство далеко не только по степени и форме, что видно даже из представленного здесь беглого очерка нравственного евангельского закона, но и по тому нравственному переживанию, которое даже при простом описании божественного задания поражает необыкновенным пониманием сверхприродных, то есть небесных, хотя и человеческих возможностей. И потому ясно, что одними естественными человеческими данными выполнение нового закона нереально. И потому свод этих заповедей, несмотря на то, что многие из них даны в императивном виде, представляют собой сверхзакон.
У нашего микрофона был протоиерей Владислав Свешников с беседой о духовной жизни православного христианина.